Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В течение этого часа в нашей студии включен телефон 8-495-959-59-39. И сегодня на ваши вопросы отвечает наш дорогой, редкий гость, долгожданный протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Шилка Нерчинской и Краснокаменской епархии. Батюшка, благословите.
Господь благословит.
Отец Александр Тылькевич, как правило, бывает, если в студии, то всегда с очень хорошими людьми. Мы благодарны вам, батюшка, что вы познакомили нас с замечательным Андреем Мерзликиным, актером, привели в нашу студию. И много интересных своих земляков приводили к нам. И владыку Аксия, вашего управляющего епархией, поклон ему передаем и просим его святых молитв. Поэтому мне даже как-то сегодня непривычно видеть вас в одиночестве, но вы у нас из тех воинов, что и один в поле воин. Нынче у вас сложное выдалось очень. Вот вы сейчас в командировку, слава богу, приехали. До этого долго не были, потому что сложная очень была пора. Мы за вас переживали по телефону с вами. Связывались, не всегда это даже удавалось. Я думаю, что мы сегодня подробнее поговорим о той беде, что настигла наше Забайкалье. Все-таки действительно, наверное, Господь смотрел на эти рукотворные пожары и решил это все дело залить водой. И нынче было такое страшное наводнение, что, конечно, мы об этом тоже обязательно поговорим, главным образом о том, как это преодолевалось. Ну, а начнем, наверное, с ваших действующих проектов, со строящихся храмов, с казачьей школы Мерсановской. Все-таки вот учебный год вовсю идет. Как у вас?
Учебный год вовсю уже перешел в каникулы.
А, да, правда.
Поэтому мои курсанты разъехались.
Ну, каникулы короткие.
По домам, да. И милостью Божией появилась возможность, конечно,
и вам немножко вырваться, да.
Ну, конечно, новый оборот приняла жизнь в нашей Мерсановской школе, потому что у нас, в принципе, я помню, как было время, когда у нас было 56 человек, нас хотели закрыть, и все к тому шло, и уже не знали, ну, я понимал, что надо молиться, но всему остальному народу трудно объяснить, что от этого все зависит. Ну, ой, и да. Время прошло, школа на месте. Нас уже 110, и у нас очередь 100 человек на прием, а казарма кончилась уже. И поэтому на следующий год, если мы достроим в этом году казарму, ну, общежитие для старшеклассников.
Обидно, если только из-за этого надо достраивать как-то.
Поэтому на следующий год мы рассчитываем, чтобы было 200 человек. 200-250.
А финансирование, педагоги, ну, на все это хватит сил?
Как сказал наш старый архиерей, с деньгами ты дурак сделает. Вот. На самом деле, я думаю, что это не столько от финансирования, сколько, наверное, от личного усердия. Потому что я тут смотрю, кто подвизается на поприще воспитания. У нас хорошо, у нас много мужчин пришло в педагогику.
Вот. Кстати, да, вот недавно, опять же, был у нас тут в студии Юрий Юрманов, с которым тоже вы нас познакомили. Спасибо, спасибо вас, Господи. Тоже вот человек, который, видите, нашел себя в педагогике.
Его брат директор детского дома. Вот он приезжал, нам помогал проводить зорницу, и когда уезжал, сказал, больше нас не зови, у тебя у самого здесь все хорошо. Вот, поэтому, в принципе, наша школа, благодаря тому, что вот у нас есть такие традиционно казачьи предметы, как верховая езда. Вот сейчас вот последние приезжали к нам специалисты с Иркутска, и причем по джигитовке, по спортивной джигитовке. Они, конечно, не рассчитывали на потенциал нашей школы, приехали просто показать, что такое джигитовка спортивная, ну, какие-то там казачьи премудрости с оружием и без оружия, рукопашку показать. И проходило у нас мероприятие в Мерсаново и в Шилке. Мы доехали до Шилки, я думаю, ну, сейчас, чтобы коней узнали, на чем работать, надо с Шилки до Мерсаново. Ну, все, сели в седло и доехали до Мерсанова нашего дорогого. Маленечко взмылили коней, чтобы...
Там километров-то сколько, напомните?
12-15, но как раз, чтобы так подмылить их нормально.
Да, для лошади это расстояние.
Прогнали, для всадника. Да, прогнали, и они удивились. У меня поле было засеяно людьми, там человек 100-150, наверное, пришло. Это были и курсанты,
зрители.
Да, и курсанты, это были и местные люди, это были с Халбона приехали, с Арбагара приехали, откуда только не поприезжали. А потом на следующий день, вот мы так распланировали, что Шилка и Мерсанов, Шилка и Мерсанов, ну, в Шилке как-то так вот там слабенько было, человек 8-10 пришло.
Хотя ведь это районный
центр. Да, вот это удивило.
Несоизмеримое население.
И они на следующий день опять в Мерсаново. В Мерсаново их облепили дети настолько, вот это были муж и жена Костя с Софией, настолько их облепили со всех сторон, что они к вечеру, они говорят, такое впечатление, что я на лошади целый день езжу, а лошадь
ног.
На меня, да. И вот они, второй день мы перешли на оружие, а третий день мы перешли к рукопашке, и к концу третьего дня они говорят, так, все, надо здесь у вас проводить соревнования, потому что тот живой огонь, который горел в глазах наших детей, тот живой интерес, те вообще судьбы, которые мы параллельно описывали, вот этот мальчишка такой, этот мальчишка такой.
Но у вас же не только мальчишки там, да?
У нас в основном мальчишки, поэтому даже директор уже говорит, давай девчонок откуда-нибудь возьмем. Я говорю, знаешь, я специалист по мальчишкам, а не по девчонкам, давайте, хочешь, набирай. Но я, кстати, я за гендерное воспитание, вот господин Мартышин меня все-таки убедил в правильности своей ориентации, надо девочек отдельно воспитывать от мальчиков.
Так как и было при
Это разные существа.
Государе-императоре.
И физиологически разные, и психически разные существа, и процесс взросления у них разного. Поэтому не надо их мешать между собой. И вот я знаю, вот Владимир Мартышин, у него когда отца Владимира...
Владимир Сергеевич.
Когда девочки с мальчиками встречаются на балах, они относятся друг к другу совершенно по-другому. У них нет каких-то...
Ну, такого запанибратства какого-то, да.
Так что похлопать там или там как-то так вот... Ну, нехорошо относиться к девочкам.
Просто надо девочек воспитывать как девочек, мальчиков как мальчиков.
Правильно,
простая
правильно.
Вроде истина, но забытая.
Посерединке это не получится делать, и все равно. И даже вот педагоги все-таки в казачьей школе должны быть все-таки мужчины, по большей части.
Даже да вообще педагогов надо побольше мужчин в каждой школе, потому что все-таки...
Мы стараемся сейчас искать педагогов, поэтому вот мне радует наша Мерсановская школа, несмотря на то, что у нас там серьезная вот и казарма закончилась, да, вот мы сейчас в два яруса нельзя мальчишек селить, так бы поселили в два яруса, как в армии, ну вот нельзя, надо что-то достраивать, ну дай бог сил
и средств. да.
осилим мы это. У нас появилось подворье. На подворье у нас появились кони, отстроили конюшни, отстроили баню. Сейчас я вот уехал.
То есть это все вокруг школы, да, вот уже.
Рядышком со школой.
Ну, имеется в виду, что школа создает свою инфраструктуру.
Да, там будет грушная полоса препятствий.
Что такое грушная?
Ну, это ГРУ. Ну, это спецподразделение. Мы с них берем пример и думаем, что у них это самая лучшая, самая крутая полоса препятствий. Вот, поэтому мы будем по их схеме делать полосу препятствий, по их схеме делать полосу для коридор, для, чтобы заниматься джигитовкой. Ну и я говорю, у нас... Батюшка, когда на конюшню пойдем? А на конюшню приходит. А можно я покашу? А можно я на тракторе? А можно я здесь? Я говорю, ну ты так определи что-нибудь. Давай либо на трактор, либо косить. А вот это вот. Ну, а можно? И вот...
То есть заставлять не приходится? Нет, сами нет.
Очередь километра стоит. Хоть чистить конюшню, хоть коней чистить, хоть амуницию чистить. Хоть пойти... Ну, любое дело, начиная там... Мы их учим же всему.
А по хозяйству там картошку почистить? Или это...
Ну, знаете, когда у нас полевые выходы, вот я надеюсь, мы в этом году будем делать лагерь свой. У нас будет лагерь на Матанной сопке. Я уже сегодня рассказывал, у нас есть такое замечательное место, называется Матанная сопка. Это сопка, напротив которой, это где, место, где был подписан русско-китайский договор. С той стороны реки стояло 10 тысяч китайцев, на этой стороне стояло 300 наших казачков. И пришло еще человек 500 воинов хана Гантимур.
И вот, этого хватило,
чтобы китайцы расписали. И вот это все братство списали, да? Всю ночь вокруг сопки ходило с факелами, изображая прибытие наших войск. Когда китайцы насчитали больше 15 тысяч, они просто собрались и ушли. После этого все от Нерчинска перешло нам, вся земля. Поэтому вот такой хитростью воинской, вот на этой Матанной сопке мы в этом году будем проводить лагерь. Вот, ну, а кто ж там? Кто ж
в этом
там
году? А когда же?
Ой, на следующий год, простите. Да, да. У меня этот год, это же по-русски.
Это учебный
Я же по-русски считаю, с сентября до сентября.
Ну, да.
Вот, мы там будем проводить лагерь. Ну, конечно, а кто же будет нам картошку чистить? Что ж, уж не картофелечиститель, чищущую машинку, что с собой туда-то тащить? Конечно, мальчишки это все сами будут делать. Да им и готовить нравится, понимаете? Вот у нас Тёма дома... Его как только похвалишь, какие он гренки там. Ой, он тебя эти гренками закормит потом. Уж не будешь знать, куда деться от них. Вот, поэтому мальчишки... Да все дети любят трудиться. Только надо их хвалить за это. Вот когда ты хвалишь детей, когда их, даже если они что-то криво там делают, все равно надо похвалить, что так вот креативно там гвоздь забил в стенку. Все ровные забивают, он кривой забил. Ну вот... В любом случае, надо найти возможность похвалить. В следующий раз он либо исправится, либо найдет возможность посоветоваться. Поэтому дети у нас молодцы. Я даже при всех их проблематичности, у нас же дети сложные, да. У нас дети, которых обычно называют трудными. Вот, либо с многодетных семей, либо просто дети-сироты, либо дети, которые находятся... Ну, такой, скажем, на грани, я уже сегодня тоже вспоминал, так, говорит, у тебя выбор, либо в тюрьму, либо к батюшке в школу. Куда, конечно, идет. И вот эти все трудные дети, они становятся людьми только тогда, когда они чувствуют, как у них появляется какая-то ответственность, там, за малышей ответственность, там, за свое дело ответственность, да, там, за тот трактор. Я понимаю, что они иногда... Там с нашей механизацией обходится не так, как хотелось бы мне, потому что я все-таки механик, а они все-таки еще дети, они не понимают некоторых вещей, и нам приходится иногда железки там переваривать, переделывать. Но, тем не менее, я считаю, что железки дешевле, чем дети.
Дети, которым раз запретишь, а он второй раз сам не захочет уже.
Поэтому лучше пускай, если согласна. Раз сломает. Сломает, а мы с ним потом будем чинить, ничего. И вот их вся, вот эта плохость, худость их такая, ну, напускная, она проходит. У нас нет в школе АУЕ, у нас не перед кем там выпендриваться, да. И вот то, что...
Дедовщина там какой-то.
Нет, а у нас нет. И благодаря тому, что у нас мальчишки одни ходят на конюшню, они там перед девочками не хохолем не ходят, это какое-то в табуне там, да, пока все кругом либо мерены, либо...
То есть красоваться. Это,
не перед. Как только кобылка появилась, он начинается там.
Батюшка, да. Ну вот не могу не спросить в связи с этим... потрясающим случаем, я даже не знаю, как это определить, с этой трагедией, которая в Керчи произошла. Вот содрогнулись мы все. И вот ваше сердце, конечно, тоже и как пастыря, и как человека, которому доверена школа, тоже, наверное, где-то там под ложечкой-то заныло. Но вот как такое возможно? От чего? Вот мы тут предположили с Юрием, что просто не встретился человеку хороший учитель. Или что-то там гораздо глубже. Вот вам, как человеку, ну, к тому же работавшему во внутренних органах, вам это, наверное, тоже как-то
сложно
ясно.
Сказать, потому что, чтобы разобраться в этой проблеме, надо, конечно, подноготную поднимать аж надо, ну, родителей.
Понятно,
смотреть,
что
у родителей там в душе. Вот, поэтому проблема-то...
Что мы причину не назовем, но у нас ведь такого не было еще.
Смотрите, вот у нас,
мы
заметили, что в нашей школе запрещены телефоны. Телефоны детям выдаются вечером, позвонить родителям. И мы увидели, что за 2 года степень агрессивности детей, вот это, который как бы уж, как бы, у нас же, наш регион, он относится к одному из 3 самых депрессивных регионов. И у нас детская преступность выше всех в 2 раза, чем в России. Вот посмотрите, даже Яндекс откройте по Забайкалью, да, из 5 новостей 4 будут криминальные. 3 года назад мы заняли 1-е место по детской преступности и детским суицидам в мире. Вот. И при всем этом мы увидели, как степень агрессивности у наших мерсоновских детей, она понизилась. У нас нельзя в школе баловаться телефоном. Ну, я считаю, что баловаться, потому что телефон предназначен для того, чтобы звонить. Вот если человек не звонит по нему, а какие-то другие вопросы решает, я думаю, что это, ну, по большей части какие-то, это баловство, потому что
это я согласна,
считать
совершенно
надо мозгами,
там полезного,
писать
там
надо руками, думать надо тоже головой, а вот звонить надо по телефону. Вот, вечером они звонят родителям, как-то общаются с родителями. Вот у меня идея есть, не знаю, как она реализуется, нет, научить их письма писать. У меня дети письма писали в свое время. Это, знаете, как было интересно. Так вот, дети перестали быть агрессивными. Может быть, я старею, и мне все такое уже добрым вокруг кажется, да. Но на самом деле дети, которые не сидят постоянно в компьютерах, телевизорах и в телефонах, у них и мир-то другой. Вообще дети по своей природе, они же добрые. Они добрые, вот. И они безобидные. Я помню себя в детстве, когда мне вечером там что-нибудь наподдают, а вечером обидно так, а утром встаешь, и никаких-то признаков, вот, я не знаю, куда это все девается, и утром всех любишь, как вчера.
Ну, конечно,
никаких
дети,
обид,
они
ничего.
Не отягощены так грехами, поэтому души.
Поэтому я думаю, что в нашей школе, ну, по всей вероятности, вот этот случай, он был бы невозможен. Потому что у нас люди постоянно обращаются с оружием, они занимаются...
Да, вот вы же их учите все-таки военному делу,
да,
всякой там...
они тренируются. И более того, понимаете, мне почему мальчишки мои нравятся? В них вот эта вот степень ответственности высокая. Я понимаю, что они не перестают быть детьми. Иногда и пакостят что-нибудь там откровенно, иногда друг друга там пощипывают, иногда подтрунивают друг за дружкой. Я вспоминаю, сейчас у меня есть мальчишка, там у него Захарка. Мы его с Каринги привезли себе. 75% ожога у пацана. Вот. Ну, он такой, такая мощная харизма.
И он, Господи, как он же он выжил?
12 лет, он такой мелкий. Но такая воля у него. Вот старший его патрунит, я смотрю, не вмешиваюсь. Думаю, краем глаза буду так за порядочку смотреть.
Ну да, чтобы контролировать.
Да.
Но
я смотрю, они его патрунивают. И вот я смотрю, они его не могут... вот, под себя подмять. Он все-таки такой, знаете, какой-то, как камень.
Мужичок на заток.
Знаете, когда я его заметил? Я в свое время, мы приезжали на Карингу, и мы привезли гуманитарку с собой. Я ему говорю, Захар, а тогда ему было лет 10, наверное. Я говорю, Захарка, сгоняй за братом старшим, мешок сахара заберешь с собой. Он приходит через полчаса с санками. Я говорю, а где братан-то? Он говорит, зачем? Я говорю, ну, мешок сахара. Допро. Я говорю, ну, при. И вот я ему загрузил. И я смотрю, как этот муравей с мешком сахара. Я специально не думал, ух ты, какой противный гуранище. Давай, при. Ну, и он, знаете, он допер же.
Добытчик, ну, конечно.
Я тогда, вот, говорю, воля у мужика. Вот этого надо обязательно все в школу забрать. Ну, вот он закончил там 4 класса, мы его забрали. 5, что он мне сейчас командир отделения. И вот он под воротнички, чтобы проверять, он так берет, вниз подтягивает, их смотрит под воротнички у них.
И родители были не против, что вы вот его так...
Знаете, очень... это первый с севера ребенок, который к нам попал. И не то просто, не просто родители были против, когда мать отдала его к нам в школу. Говорит, ты куда? В поповскую школу отдали ребенка, они тебе попа там вырастят. Когда он на каникулы приехал в форме, да с шашкой, его по всем хатам водили, там показывали, вот там показывал фланкировку, показывал там, ну, он, конечно, все по-детски немножко все это происходит, но тем не менее, и он является сейчас гордостью поселка Каринга.
А закон Божий все-таки учит у вас там, батюшка, или как?
Нет, у нас,
там,
к сожалению...
Все-таки там Министерство образования над вами,
да? Знаете, я не знаю, к сожалению или к радости, но закон Божий как предмет у нас нету. Ну, я считаю, что...
Ну, чем-то отличается от обычной школы, кроме физической подготовки казачьей школы?
Я думаю, что незнание закона Божия делает человека христианином. Потому что иногда можно... Вот знаете, бывает, что один и тот же предмет ведут два разных учителя, и результаты у каждого разные. В зависимости от того, как учитель даже не любит свой предмет, а как умеет донести. Вот. И на сегодняшний день я не вижу вокруг нас таких специалистов, кто закон Божий мог бы так преподнести, чтобы он был бы интересен.
А вам нельзя?
Ну,
или
я
вам не разорваться
в нашей школе я являюсь серым кардиналом. Поэтому я считаю, что лучше там поменьше появляться, где-то за спиной что-то делать, дела, все. Мы занимаемся солдатами, мы занимаемся военной подготовкой, мы занимаемся конями, мы занимаемся всем, что связано с боевой подготовкой. Но в учебный процесс мы не лезем, потому что у нас Забайкалье очень сложный регион. Я понимаю, вот как у Владимира Сергеевича, какие проблемы там по его кадетской школе. Да многих есть. Людей с преподаванием наших православных предметов. Православную культуру у нас ведут. Православную культуру
основу
ведут.
Основу православной культуры, да, как везде.
Это как... Вот, я думаю, что больше, ну,
слава
пока
Богу,
не надо.
Да,
я,
да,
думаю, учить надо этот предмет не в школе, а в семьях.
И в каждом предмете, чтобы это было.
Да, вот поэтому как... те предметники, которые у нас ведут, если они православные, выцерковленные люди, то они сами по себе православие несут в массы. Даже не словами, даже просто
образом
своим
жизни,
собственным бытием. Да. Да. Они если видят, что папа с мамой адекватно общаются, без диаматических выражений там, и без всякой гнусности мирской, то они сами видят, что, оказывается, можно и так. Понимаете, оказывается, что и так и легче.
Да, это главное. Главное просто... воспитание, конечно, да, в семье, безусловно.
Не знаю, вот мне нравится стареть. Я вот понимаю, что я старею, и понимаю, что вот некоторые вещи, которые раньше...
Да ладно, импульс... Вам нет 50, какое стареть?
Манечка, но я все равно же чувствую. Я уже смотрю не так вот там.
Ну, что ж.
Уже через линзы там еще. Но мне нравится этот процесс. Почему? Потому что я чувствую, что вот некоторые вещи, которые я там по своему такому воинскому характеру, я очень быстро и живо решал мгновенно просто управленческими методами. А сейчас мне уже так не хочется решать. Мне уже хочется
с подходом
донести, так, да, уже, чтобы не
понял,
просто приказать человеку, а мне хочется, чтобы он не тупо выполнил приказ, а мне хочется, чтобы он... чтобы
сам
он
захотел,
с радостью это сделал. А с радостью это сделал, надо хоть дать ему маленько понять, что происходит. Я понимаю, что существуют для любого управленца такие мгновения, когда нужно решать мгновенно, сразу, и когда подразделение повинуется беспрекословно, это очень хорошо. Вот в такие моменты, когда вот у нас, например, наводнение случилось, да, наши подразделения, они, это была единственная сила, которая была способна выполнять боевые задачи.
Так, еще раз, а ваше подразделение, это что вы имеете?
Ну, у нас при храме два подразделения, которые я считаю более-менее жизнеспособными. Это, так, во-первых, подразделение МЧС, которое у нас существует при храме. Да? Ну, мы 12 лет мы готовились к пожарам,
А наступила вода.
Да, поэтому да, поэтому мы были совершенно не готовы, но, тем не менее, личный состав, который был тренирован и на пожарах, и при выполнении других каких-то специфических задач, они, в принципе, очень адекватно отреагировали, перестроились быстро. Мы докупили оборудование, которого не хватали, лодку там, там лодки, моторы, там еще какие-то специфические вещи. Ну и перестроились. И второе, курсанты же тоже нам помогали.
Они же дети, как они?
Старшеклассники. Когда все тонет вокруг, детей нету, понимаете? Когда, представляете, у нас из 6 мостов 5 смыло.
Нас... Ну, я помню, вы рассказывали, перевели лошадку, и мост затопило.
Да, да, не только. Мы переехали дорогу, и за нами дорогу, 30 метров дороги просто унесло.
Господи, какой-то прям фильм отец, катастрофы.
Да, отец Роман, вот говорю, 120 километров прошел, и за ним мосты посмывало, и все. Последние 120 километров выходил пешком, выводил за собой людей.
Господи, где-то по тайге, там же звери.
Да, как? И причем вот и все действовали. В течение 3 дней у нас отсутствовала власть в городе. Понимаете? Никто не мог не принять, принять никаких управляющих решений.
Ну как же так? Ну МЧС работало. Есть подразделение вообще.
Ну, я не знаю, как это губернатор, случилось.
Губернатор, правда, который сейчас ее да. уже нет. У вас новый губернатор.
Ну, я думаю, что будет новый губернатор. Он все-таки мужчина, он все-таки человек, который понимает, что такое чрезвычайная ситуация. Наверное, будут ли вопросы решаться по-другому, а не
ну,
так.
Ну, дай бог, да. чтобы он еще понимал и... Все вопросы социальные.
У нас большие надежды на этого нового губернатора. Ну, в течение 3 дней из более-менее активных подразделений это были только бойцы, добровольцы с Читы, которые к нам приехали мгновенно, и наши, и курсанты, и наши мальчишки. Вот Ваня приехал у меня с Москвы, бросил здесь все, приехал туда, там мальчишек своих потянул. От 15-летних до 20-летних он всех собрал в одну команду, и они все выполняли там задачи. Практически около 30 тонн гуманитарного груза переработали только. Это же надо не только получить, это надо там загрузить, здесь разгрузить, здесь пересортировать, там развести, раздать. Многие старики и, ну, и люди просто не могли выйти из своих домов.
Ну, хоть жертв-то не было.
Я... Одна женщина утонула. Все-таки утонула. Ну, одна женщина утонула, я думаю, что, слава тебе Господи,
ну, остановки такой, не было. Ну, да, при таком масштабе это еще...
И вот в этом все-таки... случае наши курсанты проявили себя настоящий мужчина.
То есть называется спасение утопающих, в буквальном смысле дело рук самих утопающих, и вы просто могли, ну, с другой стороны, вы ведь рисковали, это же несовершеннолетние дети, вы
нет,
за них отвечали.
Понимаете, ну, мы их не толкали туда, где они могут...
Ну, мало ли, там, как говорится, стихия не разбирает.
Нет, мы в воду их не толкали, мы на севера с ними не ходили, но на север у меня только один мой Ваня, сын ходил со мной, маленький, вот, он мне лодку правил. А остальные все оставались этим. Ну, выполняли те задачи, которые посильно могут выполнять. И они очень сильно разгрузили нас. Потому что даже разгружать гуманитарный груз, пускай он легкий, но его много. Понимаете, подушки разгружать эти, матрасы разгружать эти, воду разносить по старикам. Вы знаете, как в Холбоне у нас добровольцы здорово работали. Причем добровольцы, и они там не написано было у них, что они православные.
А добровольцы откуда? Которые из Читы?
Нет, наши холбовские дети. Дети лучше всего знают, где бабушкам плохо, и они туда таскали гуманитарку, и они от бабушек приносили какие-то записки, мы тут что-то... И вот детишки по Холбону у нас работали изумительно просто. Как старые тимуровские команды, помните?
Да, помню, вот. Конечно, мы в детстве этим занимались, да.
И вот поэтому, конечно, стихия была жуткая, вот нагрянула на нас вода, и мы потеряли сразу связь с северами.
А как это могло случиться, батюшка? Вот, все-таки вы, это что, стихия, знаете, много воды или вот что-то?
Где-то... Я даже не представляю, но я теперь понимаю, как был потоп.
Да,
я понимаю, когда все источники, вот для меня это раньше непонятно было, что все источники вот открылись, вода шла сверху и со всех сторон затопила снизу, поднялась поднялись грунтовые воды. Даже вот когда мы пришли на север, у нас, когда нам отрезала севера, мы у себя более-менее в течение 3 дней разобрались.
То есть разлилась река, и что вы имеете в виду, отрезала севера?
У нас северные мосты. Реки да. Снесли на севере снесло все мосты. У нас на севере не осталось ни одного моста, все просто снесло.
Вышли из берегов и превратились в море.
И причем, знаете, вот мы дошли до ККР, и ККР такое удивительное место, там стоит метров, наверное, 15 выше реки.
На лодке дошли.
Да, мы на лодке, это с гуманитаркой, на лодке дошли с бойцами-добровольцами, и журналисты московские с нами были, потом они статью выпустили по этому поводу. Вот очень такую хорошую... Ну вот мы до туда дошли, а там ни огородов, ни заборов нету, а поселок стоит 15 метров выше реки. Я говорю, у вас-то что случилось? У вас-то откуда вода пришла? Он говорит, а помнишь, что вот этот ручей тут тек, по которому, в котором курицы купались? Я говорю, помню.
Вот это он.
Этот ручей превратился в реку и унес весь все заборы в реку вместе с огородами. И поэтому у нас,
ну,
в принципе...
Вот чаша гнева Божия переполнилась.
Через неделю у нас, когда вода спала и холодильники... Ну, представляете, если у человека там 3-4 дня в доме плавали холодильники, диваны, все что-то плавало, но все прошло в негодность. У нас люди просто выносили у дороги, это все складывали. И у нас образовался такой памятник вдоль дороги старым диваном, старым холодильником. Вот. И конечно, мы...
Как-то налаживается жизнь сейчас-то, батюшка? Что там сейчас?
Ну, налаживается.
С теми же мостами.
Нет, мосты, там два моста восстановили, но не в том виде, в котором мы были, там усеченные формы. Я не знаю, сможем ли до конца года восстановить, хотя...
Да теперь-то уж какая стройка, уже там у вас снег идет.
Да, посмотрим.
Зима ложится.
Может, на следующий год восстановим. Но сейчас проблема-то в чем? Ну, даже мебель, то, что мебель там погибла, это ладно. На полу, в конце концов, можно спать, и многие так и делают. Вот. Но погибли огороды, погибло все, что сажали в начале года.
И вот у многих люди без запасов остались.
И у нас сразу скаканули цены на картошку, на лук, на какие-то запасы. И вот больше всего, конечно, страдают старики, дети.
Это ужасно. Неужели такая большая страна даже не может доставить? Что же у нас в России?
Даже на нашей школе сказалось, потому что закупки мы рассчитывали как бы на одни закупки. Да,
конечно.
А получилось, что нам пришлось это. Вот, поэтому, конечно, восстанавливаться мы будем еще
не знаю, долго. Я вспоминаю вот в своей молодости вот это страшное землетрясение, Спитак. Армянский, когда вся страна, вот у нас в городе, там невозможно, там горы были всего, люди несли и не знали, как это все отправить. Почему сейчас вот это вот такое вот локальное происшествие, оно как-то остается. Ну да, приехали добровольцы, в том числе из Москвы, вы говорили, да. Ну, кто-то что-то прислал, церковь там тоже отправила какие-то пожертвования. Но в целом, ведь вот так сказать, чтобы страна-то особо и не ворохнулась, чтобы сказали, надо помочь.
Была такая проблема, я не знаю, в это время же у нас чемпионат проходил. И,
да, веселье било через край.
И поэтому наш бывший губернатор, вот, нет, говорит, повода для волнений, нет повода для волнений, хотя у людей...
То есть вы считаете, что просто неадекватно вот сообщали?
Да, если бы та информация, которую через наши каналы не прошла, в СМИ, и вообще бы ничего не было.
Да, мы бы и не знали ничего, вот если бы не вы. Ну, так, сказали там что-то, вот наводнение, так оно каждый год где-нибудь
люди,
наводнение
было. Представляете,
что
люди, которых мы на следующий день на лодках перевозили, они ночь просидели на крыше. Утонул телефон, вот они, милости Божьей, на крышу залезли, и всю ночь под дождем просидели там.
По надежде, что все-таки как-то они
вспомнят. А что кричать? Там такой поток воды, что там не перекричишь его. Эти реки так шумели, что там глотку сорвешь. Конечно, любая стихия это. Вода, она вроде, когда она в стакане, она вкусненькая. А вот когда она льется таким потоком, что сносит мосты, то это, конечно, страшно. Ну и огонь такой же страшный, и землетрясение, любое страшное.
Самое,
стихия,
да.
Самое главное, что я вот благодарю всех, кто участвовал в нашей проблеме, и в нашем горе, кто помогал нам и молитвой, и какими-то средствами. И вот благодаря вашей помощи, вашим молитвам, ни один из наших 20 храмов не пострадал. Более того, даже в Тунгакочине, в нашем храме люди жили. Как ковчег спасения было для них, потому что все остальное утонуло. Я им говорю: батюшка, можно мы еще поживем? Говорю: да живите сколько хотите, там, что ж, вы же там не покатите, просто живете.
Молится, себе, да, встает. Да. Вот вы как пастырь тоже это почувствовали? Вы же, наверное, ну не наверное, а точно приезжали не только вручить гуманитарную помощь, а и, конечно же, как-то утешить, как-то объяснить. Наверняка же было у людей и паника, и какие-то вопросы.
Больше всего мне, конечно, не хотелось им говорить о каре Божией, потому что и так у людей на душе это скверно еще там. Поэтому максимум мы просто оказывали помощь, была, если была возможность. Иногда просто слушали, а иногда даже просто, честно говоря, огребались. Вот когда там нас перепутали с администрацией, и там... Ну, хорошо, что я подоспел, как бы Ване моему не поднадали.
Потому то что есть, да, так то есть какие-то претензии предъявляют, да?
Так,
да,
что Ваня с плевком на спине пришел домой, говорит: папа, ну как же так? Я говорю: Ваня, снял куртку, постирал, зубы сжал, и все, завтра опять,
ну,
с
да,
утра.
Просто у людей вперед. Отчаяние, когда они да. видят хоть какую-то, там, не знаю, власть, не власть.
Ну, да, я думаю, что для грамотных управленцев вообще должна быть в любом случае задача стоять в первую очередь в объединении и в поисках выходов решений.
Если вообще урок, конечно.
У кого какие средства... У кого какие возможности есть, все эти надо средства направлять на ликвидацию.
Так раньше же так и было, помните, ну, какие-то мобилизационные вот планы, я,
поэтому
какие-то
мы и ждали.
Багры, топорики, что-то.
Да-да-да, как же на заборе написано было, что не должно
да,
быть.
Да, а сейчас мы так расслабились, и
вот,
все,
и помнишь, как это там, телега, да, пожар, телега идет, и все в эту телегу прыгают, каждый, что написано на заборе, у него там тот свой в руки берет. Но мы ждали, когда нас позовут. У нас у прихода два вездехода колесных, средства спасения у нас есть, у нас гусеничный вездеход, в конце концов.
Ну,
у нас трактор есть
на подворье. Не поспеть во все концы, слава богу.
Ну, нет, ну, хотя бы просто поучаствовать в этом деле. Мы и так участвовали, без них, конечно, они потом собирали сведения через нас. Ну, в любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы... Этим не церковь занималась, и не наше. Наше подразделение – это помощь, а никак не руководящая, направляющая сила.
Помощь, мы, да, помощь. Духовная.
Ну, сформировалась. Так сформировался такой приход, что он участвует, ну, такой дружный и активный. А если бы он не сформировался такой?
Да, батюшка, вот Андрей спрашивает вас, какой главный рецепт воспитания? Что тут можно сказать? Наверное, в двух словах-то и не скажешь, но все-таки.
Знаете, любовь – самый главный рецепт воспитания.
Вот ее-то сейчас так и не хватает. Смотришь, иной раз идет мама с маленьким ребенком и так на него кричит, что думаешь, господи,
я понимаю,
чем же он ее так прогневал-то?
Я вот не знаю ни одного человека, которому сказали, что он дурак, и он стал от этого умный. Даже если он объективно дурак, говорить ему, что он дурак, это изначально нарываться на какую-то агрессию и антагонизм.
Да нет, унижение.
Поэтому
и злость, конечно, никогда ничему.
Выяснять отношения там, в степени умственного развития таким способом, что там человека там, обличать или укорять, или осуждать, или выяснять с ним отношения, нет смысла. Особенно, если происходят такие серьезные какие-то обстоятельства вокруг там. Или ЧП. Поэтому всегда надо просто, я помню, что мне говорят: да вот сделай ты что-нибудь с ним. Ну, мы что делаем? Да, у тебя, говорит, из-под контроля вышел ребенок, ты там ничего сделать не можешь. Я беру трубку, буквально мы с ним 5 минут разговариваем, я ему рассказываю, как он хороший, как я его очень сильно люблю, и вот если вдруг мне на него жалуются, мне всегда скорбно и грустно от этого. И вот таким поведением мы нехотя расстраиваем с тобой отношения. Понимаешь? Вот мною любимое существо, оно для кого-то нелюбимое. И от этого, мне плохо от этого. И вот слышу, на той стороне плачет. Я говорю: ты, солнышко, не плачь. Говорю: а лучше сделай так, чтобы вот все твои там претензии и какие-то там нестроения, они решились мирным способом. Просто возьми да помирись. Что тебе стоит? И тогда мое сердце старое успокоится, я буду счастлив, доволен, и все. А зачем ругать? Объяснять, понимаете, если я начну выяснять у человека, почему ты с ним поссорился, почему ты так сказал, почему, что он будет оправдываться, а мне это зачем надо? Поэтому думаю, что совершенно другие способы есть взаимоотношений между людьми. Не надо говорить человеку, что он плохой, потому что любой плохой человек всегда будет оправдываться и искать в себе хорошести. Человек всегда хороший.
Ну, он же создан по образу и подобию Божию, да, вот. Который поэтому, я говорю, часто самое основное, мы же, родители, в нем и затемняем.
Если мы будем всегда через призму любви рассматривать все инциденты и конфликты, я думаю, что этих конфликтов будет очень мало вокруг нас. Мы сами являемся причиной конфликта для всего. Мы раздражаем людей, мы заставляем людей неадекватно относиться к там или какие-то поступки неадекватные совершать. Но это мы, это наша проблема. И это не их проблема.
Согласна.
На самом деле они хорошие.
Если какие-то проблемы с детьми, ищите в себе причины.
Любите своих детей, и у вас не будет проблем педагогических.
Хороший очень рецепт, спаси Господи. Вот спрашивает вас раб Божий Николай, как же вы вообще стали священником? Какое священство, если каждый день видишь преступление? Вы же были милиционером, прошлый опыт помогает вам. Вот как это?
Ну, я старался, в словах тоже не честно скажу. Говоря, я старался всегда честно выполнять свои обязанности, и нас как бы ну, несмотря на то, что преступления рядом совершались.
Веру в людей не теряли, да?
Да нет, люди всегда были хорошие. А мне всегда почему-то люди помогали. Так было, как-то было хорошо, что мне и подчиненные всегда помогали. И вот, ну, были люди, которые там пытались ездить на нас. Ну, не знаю, мне как-то всегда, всю жизнь мне всегда везло с людьми. Вокруг меня были всегда прекрасные люди, замечательные люди. Когда очередной замечательный человек вот появляется около меня, я благодарю Бога, думаю, Господи, за что вот такое мне такие радости, что вокруг меня такие хорошие мужики, настоящие, вот, настоящие там, бойцы, настоящие сотрудники, честные, добросовестные. Поэтому я многому даже у них учился. До сегодняшнего дня я помню, вот я сейчас в Москве, если мне Господь сил даст, ты же я жив буду, и то я обязательно в Питер съезжу к своему родному, обязательно поздороваюсь с ним. Вот. Хочу сына своего познакомить со своим родным, потому что таких родных ни у кого.
Ваш учитель, ну, да, можно сказать, один, ну, из, да, учителей.
До сегодняшнего дня я его цитирую, и вот и крылатые фразы, произнесенные им 20 лет назад, до сих пор в моей голове торчат.
И методы эти, я чувствую, используете в своей школе, да?
Ну, конечно, его, а что? Да? Вот в свое время просто я помню, когда владыка сказал, хватит воевать, пойдем Богу служить.
То есть вот это к вопросу о том, как стали священником, да?
Я к нему сказал, я говорю, владыка, вот честное слово говоря, во мне, как в человеке, нет ни одного качества, которое делало мне его хоть похожим на священника.
А он что?
Он говорит, я хочу тебе по секрету сказать, во мне тоже. Я сказал, ну все, как благословите. Вот. Благословили, так благословили. Ну все, я пошел выполнять поставленную,
да,
задачу.
Это все, конечно, да. Владыка мудрый человек и с любовью. Помоги ему тоже, Господи. А, раб Божий Никита, какие они, вернее, мы, наверное, люди глазами священника, как поступать, если видишь, что от человека исходит чистое зло?
Так же, как с детьми. Зло – это не свойство человека. Зло – это свойство падшей природы. Человек – это есть частичка образа, подобия Божия, понимаете? Поэтому, если человек... Ну, я помню слова Иоанна Крестьянкина. Никогда не суди человека до тех пор, пока не узнаешь причин, по которым он так поступал. Но причины, по которым он так поступает, даже, понимаете, это такое, они могут состоять из такого количества маленьких нюансов, что даже разобраться в этой проблеме очень трудно. А зачем тогда разбираться? Если человек, ну, вот посмотрите, как поступил Александр Невский, когда новгородцы захотели его отстранить от управления. Ну, это же было явное зло. Это было явное зло, которое послужило это тоже недобру. И новгородцы-то сами пострадали, поперерезали там друг друга-то сколько. Александр Невский просто взял и отошел.
Да, смирился, хотя мог бы ведь.
Да, князь, поэтому глава. Зло, ну, понимаете, я вспоминаю недавно, помните, притча-то, не притча, рассказывал один молодой человек по телевизору, да, женщина позвонила на радио и поблагодарила. Вот, говорит, у меня такая тяжелая жизнь, но я все равно хочу поблагодарить Бога. Несмотря на все мои трудности и болячки, и вот я счастливый человек, и Господь мне всегда помогает. И вот она так искренне благодарила, что кто-то там неверующий атеист услышал, бизнесмен какой-то, позвала секретарша, скажи, вот запиши, говорит, телефон твоей тетки, пойди, говорит, купи на месяц продуктов, привези ей, а когда отдашь, скажи, это тебе от сатаны. Вот, секретарша так и поступила, все, привезла, отдала ей все, женщина на колени упала, благодарит, плачет. И когда она ей все отдала, уже уходит, говорит, а вам не интересно, откуда это все? Он говорит, совершенно не интересно, потому что если Бог благословит, то и сатана подчиняется.
Да, мудрая какая.
Вот я всегда вот это вспоминаю, и даже зло, Бог волен обернуть добром, если мы смиренно это принимаем. Я понимаю, что люди иногда поступают не так, как мы хотим. Но поймите, это не всегда зло. Не всегда дать тапком по попе там, ребенку, который сует пальцы в розетку, это и зло. Понимаете? Я считаю, что папа должен адекватно оценивать степень наказания, но тем не менее...
И степень опасности.
Да, и степень опасности. Поэтому, предотвратив смерть, но оставив там на попе там красное пятно, я не думаю, что это зло. Поэтому зло – это то, что мы воспринимаем как зло. Это тоже часть нашей падшей природы. Понимаете?
Согласна, батюшка. Так быстро утекает время, что я даже про... Ой, ваш проект детской деревни и поговорить, видно, не придется, но вопрос на эту тему есть. От раба Божия Олега. Отец Александр, как в вашей семье появились приемные дети? С кем легче, с мальчиками или с девочками? А главным образом вопрос, что семья бездетная, хочется взять ребенка, но страшно, с чего начать, какого возраста брать и как понять, кого брать. Вот сразу вам сколько вопросов. Так
знаете,
что
у нас...
Отвечайте по порядку. Как появились дети?
Как появились дети? Так, а пока мы в милиции, в 90-х годах у нас не было тех структур и организаций, которые занимались брошенными детьми. И поэтому детей, которых мы снимали с поездов,
беспризорники,
нам ни больница не принимала, никуда. Нам приходилось их брать домой. И они дома жили месяцами, там, неделями, пока мы их куда-нибудь пристроим. А некоторые по полгода жили. Ну, некуда пристроить. И вот и жили спокойненько, и мы с ним существовали как-то. Вместе. Ну и так потихонечку появилась там. Люда первая появилась. Она сейчас около меня живет в Мерсаново. Ну, у меня трое внуков.
Да,
я
да,
уже
да,
дедушка.
Да,
а вы говорите, я не старый. Я же дед солидный.
Слава Богу, молодой дед, да. У нее уже дети, да, свои.
Слава Богу. У нее папа и мама сгорели на глазах. И старшую дочку забрала тетка, а средненькая она была с головой, там ее сразу в больничку повезли. А вот это повезли в детский дом. И я матушке сказал, матушка, быстро перехватить ее посерединке, чтобы она до детского дома не доехала. И вот перехватили. Она там буквально недельку оформила документы, и все, и она первая была у нас. А потом они что-то как посыпались, как горох со всех сторон. И все, и потом... А я уже когда больше пяти, кто там их считает?
Ну да, они уже такой самоуправляемый отчасти.
Сейчас уже семеро как-то в жизни определились. Вот. Но я им сказал
сразу.
То есть
семеро уже встали на ноги, можно сказать, да, вышли в жизнь.
Выросли. Да, я им сказал, что вы, братья и сестры, меня простите, но я вам помогать учиться не буду. Да. Мозгов хватит, учитесь. Не
конечно.
Хватит.
Ну, как не хватит, возвращайтесь. Дело
ну
найдет.
И милостью Божией шестеро учатся. Ну, а Ванька старший, он так по себе сам умный. Ему не надо учиться.
Да, да, слава Богу.
Захочет, будет учиться тоже.
Так с кем легче, с мальчиками, с девочками?
Не знаю. Я знаю такую поговорку. Вот, говорит, родишь мальчика, будешь папой, родишь девочку, будешь папочкой. С девочками, да. С девочками всегда лучше. Они, знаете, они вот когда мама уезжает, девочки начинают за папой ухаживать.
Ну да, учиться важному, да, этому и, делу, конечно.
И так смешно, смешно, когда вот чувствуешь, они друг перед другом маму изображают.
Кто лучше? Куда ему вилку положила? Ты что, не знаешь, что перец надо поставить? Ты почему лук не нарезала?
И смешно так, с одной стороны, другой, не буду лезть, пускай между собой разбираются.
Ой, да, ну это вы все о хорошем говорите, батюшка. Сложности какие-то, конечно, тоже бывают, но понятное дело, что рецептов на них нет. Это каждый отдельный ребенок, это каждый, наверное.
Ну да, конечно.
Каждому
да.
свой подход, каждая ситуация.
Я думаю, что вот если бы, наверное, начать все сначала, я бы, наверное, по-другому строил даже процесс общения с ними. Но я же не всегда был 50-летним человеком. Я был и 20-летним солдатом, я и был 30-летним солдатом. Я был молодым священником без образования, который, ну, так как у нас, что это в Забайкале священник, это как на фронте. Помните эти курсы лейтенантов и вперед в бой?
Ускоренные курсы,
вот.
Да.
Ну, так и у нас было.
Нет, ну, вы же закончили все, что нужно, ну, прошли.
Сейчас-то уже все там закончил, что мог закончить.
А поначалу-то приходилось, да, учиться на ходу.
Пасторские, да, курсы, да, и да, крест на шее,
и вперед. Все так, и все так. Ой, у нас мало совсем времени, но вопрос надо ответить. Пожалуйста, быстренько формулируйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вопрос такой, у меня два даже. Вот, батюшка, скажите, вот эти опекунские деньги, которые выплачивает государство на детей, вообще этого достаточно, чтобы вот детей учить, кормить, одевать хотя бы вот так вот? Вот. И второй вопрос. Вот у вас гуманитарные склады, они так действуют по сей день? То есть там можно присылать, да, туда?
Да, все? У нас существует два гуманитарных склада. Один на северах, в Чаре. Второй у нас в Мирсанов, третий у нас в Шилке. Вот, как бы мы разделили Шилкинский, у нас получилось три. Эти все склады действуют, они очень хорошо работали во время наводнения. И на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, вот у меня Люда, этими, старшая дочка этим занимается, они очень активно работают. И,
а и, как туда присылать можно? Почтой?
Ну, смотрите, вы запишите ему номер телефона. А мы этот вопрос обговорим, потому что сейчас за три минутки я не успею. 8-914-499-91-23. Это мой телефон. Вы можете. Давайте мы с вами просто свяжемся, да, и я вам объясню, как эту схему пересылки. 8-914-499-91-23.
Ну, я надеюсь, что, батюшка, у нас еще будет в эфире в какое-то ближайшее время, поскольку командировка.
Гуманитарные склады, да, работают, в принципе, и вещи, которые бэушные, мы чистим, стираем, там, готовим и раздаем. И то, что присылают новенькое, тоже реализуем. У нас есть детские больницы, где содержатся детишки, отказнички, там вот туда все отправляем.
А вот. Про опекунские деньги?
Опекунские деньги, ну, конечно, не хватает. Это не то, чтобы не хватает. У нас просто в Забайкалье эта цифра жуткая просто.
Очень
там,
маленькая.
Там 7 с чем-то, что ли.
Хотя поразительно, почему она должна быть везде одинаковая.
Ну, это благодаря матушке. Значит? Матушка инициировала судебный процесс. Нам вообще по 1500 выплачивали. 1500, я тебе скажу. Но у нас
что,
есть огороды.
Месяц на ребенка?
Да. Да, у нас такая была сумма. Вот потом у нас был судебный процесс, и нам стали выплачивать там по 3. А потом, может, как доросло, там штук 7 сейчас выплачивают. Но половина сейчас все равно изымают и выплачивают детям, на книжку кладут. Но это, конечно, когда москвичи узнают, за какие деньги там люди работают, они говорят, что вы сумасшедшие. Но мы просто не за денег начинаем
если
работать.
Если нет других денег,
дело в том, что мы выкручиваемся через
денег
огороды.
Нет, ну вы не ржитесь, да.
Мы сажаем огороды. И у нас практически картошка своя, у нас свекла своя, все свое. Когда с северов приезжаем, мясо у нас тоже свое. Вот сейчас похолодает, мы свиней
да и пост начнется опять же
да
скоро.
Да и пост начнется, мясо
ох
не надо.
Ох ты, Господи, помилуй.
Так что выкручиваемся как-то, милостью Божией.
Да, это действительно, иначе не скажешь, только милостью Божией.
По прошлом это, конечно, году, конечно, здорово помогли, вот опять хочу поблагодарить, здорово помогли москвичи, потому что у нас многие дети не в состоянии были, кто на казарме живет, это же, вот мы хоть по 1500 с них всего с родителей берем, но это все равно 1500
на месяц.
То есть
те, которые находятся там, да, и днем, и ночью на казарменном положении, да?
Вот, это,
как в интернате.
И этих денег не хватало, и вот еще по прошлому году, помню, что мне тоже завуч звонит, он говорит, у нас 60 тысяч долга, батюшка. Я говорю, ну вот. И после Радонежа Я ему отправил все деньги. Они говорят, прямо с неба, говорит, свались. Я говорю, не с неба, а с Радонежа.
Ну, Радонеж тоже с неба от Господа нашего Иисуса Христа. Спаси, Господи, всех наших жертвователей. Поэтому мы сейчас, в последние минуты эфира, соборно помолимся о здравии и спасении наших жертвователей.
Спаси, Господи, и помилуй рабов Божих. Николая, Нина, Людмила, Полинарий, Сергей, Елена, Дмитрия, Сергей и Анна. Вот рабу Божию Валентину, которая сегодня вот вам передала этот подарочек.
Спасибо, вот. Господи, да, жертвовательницу
вашу. Алексея, Антонины, Марии, Ольги, Петра, Петра, Алексея, Зои, Наталья, Вадима, Ирину, Андрея, Ольгу, Марина, Татьяну, Евгений, Сергей, Анну, Григорий, Валентину, Марию, Веронику, Ларису, Тимофея, Евгения, Константина, Кирилла, умножили лето живота их. Упокой, Господи, душу усопших, рад твоих. Везде лежащих по свету православных рав твоих рабов Божих Ирия, Виктора, Иннокене, Ксении, рабов Божих Вениамина, Григория, Иоанна, Константина, Зиновия, Иоанна, Сергия, Валентина, Александра, Владимира, Павла, Владимира, Иоанна, Игоря, Игоря, Наталья, Александр, Анна, Николая, Валерия, Аркадия, Сергия, Владимира, Ольгу, Анатолия, Анну, Ксению, Татьяна, Галина, Вячеслава, Алевтину, и просим всякое совершение, вольно, невольно, дай им причастие вечное благо, бесконечное, блаженное жизни, наслаждение. И не оставь нам моление всего греха, это будет на все. Святая воля Твоя. Аминь.
Аминь. Спаси, Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем эфире был протоиерей Александр Тылькевич, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. В предстоящие дни батюшка еще пребывает в Москве. Телефон он называл. Ну, если что, звоните на Радонеж, поможем встретиться, если будет желание пообщаться, побеседовать. И,
надеюсь, да, кстати, да-да-да, может быть, я забыл совсем. У нас будет еще показываться 24 числа будет, начнется Радонеж.
Фестиваль Радонеж. Да, мы до этого времени еще будем, батюшка. Миссия.
Да. И будет показывать фильм «Миссия» еще 19 числа. Ну и потом
попозже. Объявим дополнительно. Скажу. Увидимся. Спаси, Господи.
Спаси, Господи.
До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.